Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на Ютубе началась. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Кто не подписался, тот подписывается. Кто уже включил, тот нажимает кнопку «Нравится», пишет комментарии. Значит, по поводу Ютуба. Я вчера во время эфира обращался к слушателям относительно тем, что, мол, пишите в комментариях к ролику, который... Ну, вот не стрим, сейчас идет стрим, сейчас идет прямая трансляция в Ютубе. Соответственно, работает чат, который потом, ну, по необъяснимым для меня техническим причинам, он то ли исчезает, то ли, в общем, куда-то там скрывается. А для того, чтобы я мог отвечать, для того, чтобы у нас была какая-то двухсторонняя коммуникация, нужно вот по окончанию стрима, после 10 часов, писать в комментариях. А речь шла о том, какие темы вы хотели бы услышать на следующий день. Ну, пока, в общем, признаем эксперимент не очень удачным. Темы были либо какие-то совсем абстрактные, либо, мягко говоря, совсем не актуальные. Вот. Так что, ну, давайте потренируемся еще разок. А кто хочет приватно писать, кто не готов на всеобщее обозрение выставлять свое мнение, либо свои мысли, либо свою информацию, пожалуйста, 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Соответственно, сообщения в ленте отражаются. Я на них постараюсь в ходе эфира как-то, в общем, оперативно реагировать. По поводу позитивных и негативных новостей. Вот тут, знаете, такая дилемма есть. Коллеги даже специально вчера меня поздно вечером просили, что ты уж в 8 утра не нагоняй ада. Как-то это, наверное, люди к этому не очень готовы. Там про тюрьмы, про пытки, про изнасилование и про все остальное. Ну, а какие варианты? А вы хотите, чтобы мы про товарища Пересельд поговорили? Хорошо, и про Пересельда тоже поговорим. В космос Пересельд отправили вместе со Шпилькиным или Шпулькиным, ну, в общем, Климом его зовут, этого режиссера. Вместо настоящих космонавтов отправили вот двух странных персонажей. И говорят, что это неплохо. Хорошо, обсудим про это. Но я все же настаиваю. То есть вот определяя какие-то собственные информационные приоритеты, что важно, что не важно, то, что находит живой непосредственный отклик, то, что по-настоящему радует или то, что по-настоящему ужасает, конечно же, вот те новости, которые свалились через признанный то ли иноагентом, то ли запрещенный сайт ГУЛАГу нет. Вот Шипенко мне пишет. Ну, пусть будет Шипенко, хорошо. А вот те первые, это еще первые видео, которые были выложены на ГУЛАГу нет, вот мне кажется, это настоящее. К сожалению, это настоящее. И поскольку мы с вами, люди русской культуры, живем в парадигме, вот, которая не меняется веками, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, было бы, в общем, довольно странно делать вид, что это не важно, что ничего не происходит и не о чем тут говорить. О чем идет речь? Сайт ГУЛАГу нет, проанонсировал, что в их распоряжении оказалось несколько гигабайт служебного видео, записанного с личных регистраторов сотрудников системы ФСИН. Причем сотрудников системы ФСИН, которые работали в тюрьмах, в исправительных учреждениях, точнее, правильно говорить, в исправительных учреждениях Саратовской, Владимирской и Иркутской областей. Вчера была выложена первая порция того, что происходило в тюремной больнице города Саратова. Даже отмороженные телеграм-каналы типа «Топор», я чуть позже отвечу вот зрителю, который спросил меня, как я к этому отношусь. Даже отмороженные телеграм-каналы, которые не то что там ходят по грани, а ходят за гранью добра и зла, за гранью того, вот, что является даже не цензурой, а какими-то моральными, там, этическими ограничениями, даже они не стали выкладывать нецензурированное видео, ну, либо не смогли его найти. Вот эти ужасные кадры, они происходят не просто в тюрьме, не просто в ИТК каком-то, они происходят в тюремной больнице. Там людей насилуют, там людей избивают, там людей подвергают пыткам. Значит, в комментариях описывается, что это делают так называемые активисты, то есть вот заключенные, которые сотрудничают, значит, с администрацией, но поскольку, насколько я понимаю, поскольку видео делается именно с персональных регистраторов, значит, это либо делают и сотрудники ФСИН, либо они при этом присутствуют. И то, и другое является тяжелым уголовным преступлением. Но ужасают эти кадры не потому, что мы являемся свидетелями именно уголовного преступления. То есть любое преступление – это, в общем, некое отступление от нормы. А тут почти любой из нас предполагает, что это и есть норма. Что это и есть норма. Реакции, которые вчера последовали, то есть, с одной стороны, все неплохо, все хорошо. Начальник саратовского ФСИН, по-моему, он в чине полковника или подполковника даже написал прошение об отставке, потому что вот этот ад, который творится в тюремной больнице, он происходил во время его руководства, значит, этим богоугодным заведением. Ну, я тут сразу должен оговориться, что отставки-то будет маловато. ФСИН – это такая полувоенная структура с вертикальной ответственностью. И, соответственно, вот как в армии командир части, командир полка несет ответственность и нес, и несет ответственность за любого дезертира, за любое насилие, за стрельбу и прочее. За любые уголовные преступления, которые не он лично совершает, а вот подчиненные ему солдаты, сержанты и офицеры. Вот то же самое происходит и в системе ФСИН. Начальник этого областного управления, он подписывает такое количество бумаг, в том числе регламентов, определяющих и его личную ответственность, что здесь не отставки должны быть, а посадки должны быть. Да, Следственный комитет, точнее прокуратура уже открыла дело по этому поводу. Песков вчера прокомментировал. Очень осторожно, конечно, очень аккуратно о том, что нужно проверить, подлинные ли это кадры или нет. Ну, раз начальник ФСИНа подал в отставку, значит, никаких сомнений в том, что они подлинные, ни у кого не было с самого начала. И вот тут, по идее, какую-то мораль надо подвести и сформулировать, а не очень получается. Совершенно не получается. Ну, посмотрите, начальников Федеральной службы исполнения наказаний, вот это вот правоприемника ГУЛАГа. Мне не нравятся, конечно, такие политически окрашенные маркеры, но люди, которые в русской тюрьме посидели, они называют его именно ГУЛАГом. То есть это не интеллигентские бредни, это вот люди, у которых определенное право есть такой термин употреблять, и он у них в ходу. А вот сколько за последние годы посадили начальников и заместителей начальников ФСИНа? Насколько я понимаю, 3. Это только начальников, причем на большие срока. Но проблема заключается в том, что посадили их за хозяйственные преступления. За коррупцию, мошенничество, там, манипуляции и прочее, прочее, прочее. Да, это о многом говорит. Это говорит о том, что система, в общем, даже с точки зрения, там, как экономическая модель, как структура, то ли нереформируема, то ли плохо реформируема, то ли те, не знаю, там, министры или вице-премьеры, которые ее курировали все эти годы, тоже профнепригодны, раз они не обращали там достаточного внимания на как бы, вот эту вот службу и насколько она важна для устойчивости государства, что приходится начальников сильно сажать исправно, их приходится сажать. То есть такого, я не знаю, вот подобная систематичность есть только с президентами в Южной Корее. Там президентов Южной Кореи вот регулярно сажают. Последние, по-моему, лет 60. Такая вот должность очень странная. Кто на нее соглашается, до сих пор понять не могу. Вот ФСИН, мне кажется, такая же структура. Соглашаешься возглавить ФСИН, знаешь, что через несколько лет присядешь. Но это-то ладно. Речь-то ведь идет не о хозяйственных преступлениях. Речь идет о тяжких уголовных преступлениях против личности. И сотрудники, руководители, офицеры этой системы должны садиться не по хозяйственным делам, не за бабки, а за насилие. Может, тогда что-то изменится? Хотя не факт. Хотя не факт. Это лишний повод, к сожалению, или не к сожалению. Это просто действительно лишний повод вспомнить реформу грузинского ГАИ, которую Саакашвили сделал. То есть ему было понятно, что этих людей бесполезно переучивать, бесполезно менять начальников. Их нужно всех до единого отправить на мороз и набрать новых. То есть, с одной стороны, государство последовательно реформирует тюремную систему. Из 2 миллионов заключенных в начале 90-х там все уменьшилось, по-моему, то ли до 500, до 600 тысяч. Но система-то остается основанной на насилии. Так не может быть. Так не может быть. Такого не было на царской каторге. Такое было только в системе ГУЛАГа, который вообще стоял на системе террора. Вот такая вот вам не очень позитивная новость. Ну, а дальше попробуем поискать что-нибудь позитивное из жизни. Не уходите, я остаюсь на Ютубе.
Утренний Мардан. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Кому это утром интересно? Но это понятно, значит, это про тюрьму. Узкая тема. Не вчера началось и не завтра кончится. Активисты куда и уйдут? Пишет нам Галина Михайловна. Галина Михайловна, я вам скажу, кому это интересно. Значит, если на сегодняшний момент в тюрьме сидит 600 тысяч человек, умножайте эту цифру минимум на, не на 5, на 10. Ну вот на всех членов семьи, на близких. То есть это касается уже примерно 6 миллионов человек по факту. Теперь посчитайте тех, кто уже отбыл наказание последние 10 лет. Ну, я уж не беру так совсем глубоко, хотя взял бы и 20 лет. И членов их семей. Возьмите количество сотрудников системы ФСИН, которые там работают. Возьмите эти, ну, не моногорода, монопоселки, где часто нет никакой другой работы, кроме как работать на зоне. Ну и сделайте вывод, кому это интересно. Да это интересно половине России. Ну, к сожалению, это так. Вот старая еще шутка, ну, старая, вот она же до нашего времени дожила о том, что полстраны сидит, полстраны охраняет, она по-прежнему остается актуальной. Поспрашивайте своих вот личных знакомых, личных только, родню и близких знакомых, кто сидел или у кого сидели. Вы удивитесь, насколько эта тема близка большому количеству граждан Российской Федерации. Вот поэтому я и счел необходимым про эту тему поговорить. Но уж поскольку ее комментируют в Кремле, то она долгоиграющая. Может быть, действительно, система ФСИН таки окажется на пороге настоящей реформы. Не хозяйственной реформы, не финансово-денежной, не в формате, кто ее будет курировать, там, министр юстиции или, не знаю, там, министр внутренних дел, не знаю кто. Вот, а если ее отреформируют сверху донизу, до самого низа, до самого вот этого дна ада. Вот поэтому. Так, теперь хорошие новости, как я и обещал. Соответственно, главная новость, как нам ее преподносят, так сказать, официальные средства массовой информации, это, конечно же, первый космический киноэкипаж. А история немножечко стыдная, признаться вам. Вчера смотрел я на эти фотографии, значит, где присутствует Дмитрий Олегович Рогозин и Константин Эрнст. и не может не бросаться в глаза, насколько счастлив Эрнст. Это лично его проект. Это проект генерального директора Первого канала, как выяснилось, наследствие. А совсем не рогозинский. То есть при всем при том, что он человек очень оригинальный и творческий, и даже песни выкладывает на сайте Роскосмоса, но вот такой ад даже ему в голову не пришел бы. Ну, во-первых, не пришел бы, а во-вторых, и, видимо, ресурс его поскромнее. То есть убедить большое начальство, а, видимо, нужно было убедить самое большое начальство, что цена вопроса 2 миллиарда рублей – это официальная стоимость этого полета, это вообще не цена для Российской Федерации, потому что вот те ништяки, те бенефиты, которые Россия, вот мы все 145 миллионов граждан извлечем из этой истории, конечно же, стоят того. Но тут два подхода. Можно, конечно, позлобствовать. Ну, вот как Шендерович какой-нибудь вчера, я не понял, где он писал этот пост, или это он выступал на «Эхо Москвы», о том, что, значит, путинские мрази опять делают инъекцию прямо в мозг российским гражданам, чтобы они ничего не соображали, не видели, насколько все ужасно, насколько страна катится в катастрофу. И вот раньше это была Олимпиада, потом это были какие-то гимнастки, а теперь, значит, им продают пересельд, похоже на название рыбы. Вот. Можно так, можно по-другому, а можно немножечко изменить угол зрения. А сегодня, допустим, я открыл сайт газеты, вы не поверите, Financial Times, вот, которая не заподозрена в симпатиях к России, вообще к Российской Федерации исторически. На первой полосе фотография, в очень хороших комментариях, типа «здорово», «классно», «молодцы русские». Вы не поверите, «молодцы русские». То есть для них это хорошая новость, в принципе, неплохо. Но это для них. А вот как для нас? А, есть еще третий вариант, как эту тему обсуждают. То есть в попытке нагнать драматизму, обвинить, ну, всех, до кого руки дотянутся, в том, что деньги украли или там деньги потрачены впустую. Значит, ну, соответственно, цена вопроса 2 миллиарда рублей для того, чтобы отправить пересельд. И вот этого, как его, Шпилькина, сейчас посмотрю, опять забываю его фамилию. Как его фамилия? Шипенко, извините, пожалуйста. Это не со зла, правда, забываю фамилию, не очень. Ему сменить бы на псевдоним какой-нибудь. Вот, не помешало бы в этой профессии. Ну, а почему, собственно, не отправить? Ну, вот говорят, что там, а вот космонавты, которые дожидались в очереди, профессиональные, не смогли полететь, они зачем туда летают? Ну, вот давайте в своем скептицизме тогда уж пойдем до конца. Зачем космонавты туда летают? Что они там делают? Вот кроме общих, привычных с глубокого детства фраз про то, что проведены там научные эксперименты, значит, в области там химии, физики и биологии, без детализации, мы ж ничего не знаем. Какого черта они туда летают? Что они делают на этой МКС? Вот американцы в этом смысле люди последовательные. Ну как, американцы — это тоже условная вещь-то. Как бы раньше была одна НАСА, государственное американское агентство, а теперь аж то ли 3, то ли 4 американских миллиардера собственные космические компании довели до уровня реальных полетов почти что в космос. Нет, до космоса там еще никто из них не дотянул, но ничего, я думаю, что это вопрос 2-3 лет максимум. Вот они видят ключевую возможность. А, это телекоммуникации, спутниковый интернет, OneWeb история. И вторая – космический туризм. В мире полным-полно богатых людей, которые готовы платить миллионы долларов за возможность побыть в невесомости. Мы вместо этого отправили двух нищебродов, которым еще придется самим заплатить, соответственно, плохую актрису и плохого режиссера. Мы с этого не заработаем. Значит, идея, не, интерес продюсеров я понимаю. Вот каждый себе запишет в личную биографию, в личные заслуги о том, что это круто, мы сняли настоящее кино в космосе. Я понимаю, что вы снимете кино в космосе. Если вы снимете там второй «Холоп» или «Космический холоп», то лучше бы вы не летали бы туда, лучше бы ничего не снимали. И второе соображение, которое посетило меня вчера уже глубоким вечером. Ну, я же человек достаточно взрослый и вырос на специфическом кинематографе, американском, конечно. Вопрос у меня следующий. А вам удастся снять что-нибудь типа фильма «Чужой» или «Чужие»? Джеймс Кэмерон снимал два этих великих фильма, никого не отправляя там ни на Челленджере, ни тем более на советскую орбитальную станцию «Мир». Он умудрился это снять в павильонах в Голливуде. При этом оба этих очень старых фильма, а «Чужой» снят, я так понимаю, что еще в начале 80-х, по-прежнему смотрится... Смотрится. Получится фильм «Чужой» или «Чужие»? Да, ну, да ладно, какой-нибудь «Вавилон 5» тоже не в космосе снимали. Вообще вот весь этот жанр sci-fi американский, он снимался не в космосе. И бесчетное количество этих фильмов смотрелось, смотрится и будет смотреть. То есть мы в чем хотели быть первыми? Ну, помимо того, что мы хотели создать долгоиграющий пиар-повод, который будет отрабатывать прежде всего российское телевидение, как пример того, что жизнь становится краше, удивительнее, прекраснее. И вообще в жизни есть что-то хорошее. Есть, конечно, мы это знаем. Каждый из 145 миллионов человек, проживающих свою жизнь, знает это не хуже любого пиарщика. Можно не тратиться, в принципе, было бы. Вот здесь же другая задача. Здесь же задача, вот при всем при том, что у страны нет никакой государственной идеологии, более того, эта государственная идеология прямо запрещена Конституцией Российской Федерации, а приходится изобретать постоянно некоторые элементы государственной идеологии. Вот советский космос был частью государственной идеологии. Состязание двух мировых политических систем, и советский космос служил доказательством правильности выбора советского народа, сделанного в 1917 году. А вот какой выбор делается сейчас и когда он был сделан, я не очень понимаю. Поэтому вот довольно все выглядит смешно. И пересельд, который никто не посоветовал волосы в пучок убрать. Вот. Ну и вообще, в принципе, странный выбор. Красивая женщина, безусловно. Ну а почему она? Вон Лиза Боярская. Там, что, состарилась уже? Нужно помоложе было выбрать? Это сексизм. Дорогие мои, как не очень хорошо. Лию Ахиджакову можно было отправить. Прекрасная старая советская актриса. Тоже не подходит. Ну ладно, пусть пересельд полетает. Так, а я остаюсь на Ютубе. Радиослушатели, подождите, полторы минутки вернусь.
Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще-то.
Нет, не надо валять, давайте честно напишем.
Кучу целую статью напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан, идет трансляция на Ютубе, но кто смотрит, тот и так знает, что она идет. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится», подписываться на Ютуб-канал радио «Комсомольская правда», отправляйте ссылку своим друзьям, знакомым, пусть они подключаются, смотрят. А никто на вас не обидится и никто вас не оскорбит за это, не скажет, что ты за ерунду прислал. Но я же представляю, какое количество, ну, даже вот из зрителей и слушателей ежедневно отправляет всяческие несмешные видосы из ТикТока, там, из чатов WhatsApp и прочей ерунды. Мы лучше, чем ТикТок. Так, ну, смотрите, ну... А, кстати, раз уж вспомнили про ТикТок, я хотел поговорить про смешное. Про смешное. хотя ТикТок там не только смешное, но поговорим все же про смешное. Значит, Михаил Саакашвили не уходит никуда, он из нашей информационной повестки. Ну а что, человек русской культуры на самом деле. Я сейчас объясню вам, почему он человек именно русской культуры. А он, я напомню, он тайно приехал в Грузию. Непонятно как, то ли в угольном трюме, то ли в трейлере с зеленью, хотя я не представляю, кто мог в Грузию везти зелень. Скорее, из Грузии зелень везут. Ну, в общем, факт тот, что он не прилетел туда, он там приехал, значит, в каком-то грузовике, грузовик погрузили на паром, и он прибыл в порт, грузинский порт Поти, а дальше вот информация смутная, то ли он добрался до Тбилиси, то ли в Поти его и арестовали. Причем вчера мы это упустили, а уже после эфира я обратил внимание, появились фотографии, вот насколько грузинская, конечно, история, классическая, хрестоматийная, прекрасная. Арестовали Саакашвили прямо во время застолья. Нет, там не было шашлыка, вот этого барашка на вертеле, там не стояли люди в бурках с этими рогами, полными вина, как в фильме «Кавказская пленница». Но это же не меняет ничего. Это не меняет ничего. То есть все равно история получается очень правильная, очень грузинская. Вот чистый там «Мимино 2» 2021 года. Значит, его приняли, соответственно, нынешние грузинские власти, отправили в Тбилисский СИЗО, и оттуда он написал открытое письмо, вы не поверите, Владимиру Зеленскому. Вы спросите, почему Зеленскому? Потому что вообще-то Саакашвили грузинский гражданин. Вот здесь тоже такая очень странная история. Нельзя стать украинским гражданином, не отказавшись от своего, ну, допустим, там, предыдущего гражданства. То есть это вообще является нарушением законов, но в Украине это запрещено. То есть это никому не мешает. Естественно, там у массы людей есть 2, 3, у некоторых даже 4 паспорта. Как спрашивали Коломойского, у вас есть второе гражданство? Он сказал, у меня 3 гражданства. Вот поэтому, мол, законов я не нарушаю. А поэтому формально Саакашвили является украинским гражданином. Правда, тогда вопрос, какого черта он поперся в Грузию? Типа историческая родина? Окей, хорошо, в таком случае, а чего вы предъявляете там какие-то претензии русским добровольцам, которые едут в Донбасс? Это часть исторической России, это часть нашей исторической родины, поэтому русские люди не просто имеют право, а обязаны там воевать и убивать врагов. Вот и все. Ну ладно, это я отвлекся. Значит, он написал письмо. Ну, там много всякой ерунды, там глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии. Это все ерунда. Дальше, там один абзац, вот он ключевой. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины и всех узников империи. Первая ассоциация. Вот что выдает в Саакашвили бывшего советского человека? Советского, значит, человека русской культуры. Конечно же, он вырос на романах Александра Дюма. Очевидно, что Дюма он читал не на грузинском языке. Я даже не уверен, что в грузинском переводе Дюма издавался. Хотя, может, и издавался, на самом деле. По крайней мере, на украинском языке его продавалось до черта, до 91-го года. Но, скорее всего, с огромной вероятностью, Дюма все же он прочел. Вот в тех самых классических этих массовых изданиях, которые детская литература, наверное, печатала, там тиражи миллионные были. Вот в любом старом там интеллигентском доме эти книжки до сих пор стоят, если их не выкинули на мусорку. Конечно же, он читал «Граф Монте-Кристо» в русском переводе. И вот эти вот аллюзии о том, что я являюсь личным узником Путина, узник замка Ив. Помните, такой был дурацкий фильм в начале 90-х? И, соответственно, узником империи. Немножечко литературно, избыточно литературно, но вот слово «избыточно» применительно к Кавказу, особенно применительно к Грузии, не работает. Это своеобразное, это особое место. Вообще Кавказ за Кавказе это всегда с избытком. Это избыток солнца, это избыток мяса, вина, там, гостеприимство, которое вот нам, людям европейской культуры, довольно часто кажется таким ненатуральным, гипертрофированным. Некоторых это пугает, некоторых отталкивает. Но это часть культурного кода. Поэтому быть узником, личным узником Путина и узником империи, хотя империи нету уже, простите меня, к сожалению, 30 лет, это говорит о том, что, наверное, и нам имеет смысл возвысить свой голос и сказать, что Саакашвили, конечно, сукин сын, но в какой-то своей малой части он наш сукин сын. По крайней мере, будучи на Украине, будучи официально украинским политиком, он предпочитал говорить российскую мовою, а не державную, не соловьиную, а российскую. Помните вот этот прекрасный ролик, где перепалка его с Аваковым? Еще один политический украинец. Два политических украинца, грузин и армянин. Один, значит, дразнился, это бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Вот, а Саакашвили выпадал в осадок и, в общем, плескался водой. Вот такой вот водевиль продолжается. Совершенно удивительный человек. Но еще, конечно, одно обстоятельство – вечное упоминание Путина. То есть Путин для постсоветских элит – это на 100%, для западных элит – ну, процентов на 80%, значит, примерно то же самое, что для окололиберального дискурса в России имя Сталина. Вот. Сталин, в принципе, готов спасти любой эфир. Я это знаю наверняка. То есть вот если нету тем, если не о чем говорить, ну, говоришь, ну, давайте про Сталина поговорим. И, в принципе, будет отклик, будет много хейта, будет много комментариев. Гарантированно абсолютно. Вот Путин играет ту же самую роль. Путин – это абсолютно мифологическая фигура в современном, даже, ну да, наверное, в современной мировой политике. Путин превратился в архетип имени самого себя. Когда мы говорим, вчера последний раз говорили о Зеленском, что он пытается там косплеить, вот там повторяет модель кого. Ну, они на Украине предпочитают говорить Реджепа Эрдогана, но потому что там признаться, что он пытается косплеить Путина, это немножечко стыдновато. Конечно же, вот у него перед глазами, я думаю, что у огромного количества политиков мировых перед глазами именно вот образ Путина. Он у всех очень разный, то есть он формируется же не от живого общения. Знаете, как мало людей, у которых есть там личное представление о том, какой он Путин. Он формируется там средствами массовой информации, книжками, какими-то комментариями, вот всем тем огромным объемом информации. Вот почему я говорю, что Путин превратился при жизни в мифологическую фигуру, как Сталин. Огромная разница между Сталиным как реальной исторической фигурой, как реальным политическим деятелем и как неким архетипом, который существует в мировой культуре. Колоссальная разница. Ничего общего. Ну, никого это, к слову, и не беспокоит. Какой Сталин там был на самом деле, или какой теперь Путин на самом деле. Главное, что если у тебя проблемы, если тебе реально там ломится срок как минимум в 6 лет, как ему уже пообещала грузинская прокуратура, нужно, конечно же, кричать «Путин». Путин. Это, знаете, мне кажется, такая завуалированная форма, это крик о помощи, возможно, к тому же самому Путину. Что, Владимир Владимирович, дорогой, помоги Христа ради, пожалуйста. Я ошибся, я был неправ. Мне не надо было приезжать в эту чертову Грузию. Меня здесь уже никто не любит и никто меня не хочет. Услышит ли Путин? Сомневаюсь. Но тем более, что у Саакашвили был повод понравиться Путину. Он им не воспользовался. Вот не воспользовался. Поэтому вот так вот, как оно есть. Нужно ли ему было возвращаться, конечно, в Грузию, большой вопрос. Тоже вчера я наткнулся на такую метафору о том, что... Ну, это тоже такая архетип... Все мыслят вообще архетипами какими-то историческими. Наполеон – одна из ключевых фигур в европейской истории. Наполеон. Конечно же, Михаил Николаевич Саакашвили, наверное, вот где-то вспоминал о триумфальное возвращение Наполеона с острова Святой Елены. когда он приплыл к берегу, его встречала армия, которая должна была его арестовать. Наполеон подошел к одному из солдат, приставил мушкет себе к груди и сказал: «Стреляй в своего императора». Ну и, конечно, все закричали «Салют, император!» и пошли с ним на Париж. По идее, то же самое должно было быть в городе Герои Поти, но этого не случилось. Поэтому теперь тюрьма, и приходится писать письма к Зеленскому, обращаясь, конечно же, к Путину. К Путину. «Путин, помоги! Путин, введи войска!» Вводили уже в 2008-м. Так, а я остаюсь на Ютубе. Радиослушатели, потерпите. Через полторы минутки новостей я к вам вернусь.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили?
Перво-наперво, это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и прочее.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Кто опасается писать в чате на Ютубе, там идет трансляция, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда», 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, это Telegram, Viber. Можете писать комментарии по ходу эфира. Ой, господи, спасибо. Вот пишет слушатель из Кабардино-Балкарии. Наполеон мог вернуться с острова Эльба, а на острове Святой Елены он умер. Конечно, да, естественно, вы правы, конечно. Это возвращение с острова Эльба. Ну вот видите как, всегда так бывает. Всегда так бывает. Хотел... Ладно, не буду говорить. Хотел вам понравиться. Значит, что еще, друзья мои? Какие важные события? Нам же всем нужна внутренняя повестка. Мы же с вами не хотим говорить до бесконечности про международку, а тем более про Украину. Я вот, например, не хочу. Ну, события внутренней, так сказать, внутри российской политической повестки. Нижегородская прокуратура требует запретить движение «Мужское государство». Ведомство обратилось в суд, чтобы признать это объединение экстремистской организацией. Естественно, его идейный вдохновитель, вот этот вот упырь по имени Владислав Поздняков, открещивается от движения, говорит, что типа я не я, корова не моя, я вообще тут не при делах, и там, если они кого-то и прессуют, то это бы из моего участия. Официально вот он заявляет, я уже больше года не имею отношения к мужскому государству, там совершенно другие руководители, у меня нет ни доступа, ни полномочий, и почему мне до сих пор СМИ приписывают это детище, я ума не приложу, и так далее, и так далее, и так далее. А мне это, кстати, очень напоминает объяснение Платошкина, которого, ну вот когда я брал у него интервью, я спрашивал, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот эти вот бесконечные ролики в Ютубе, вот это вот сайт «Новый социализм», ролики в Инстаграме, это что? Он говорит, я понять не имею, это не мое. Я говорю, ну вы же там, нет, не важно, что это не мое, это какие-то неизвестные люди ведут. Вот то же самое с мужским государством. Значит, чем эта структура прославилась и почему ей аж почему Нижегородской прокуратуре было поручено с ними разобраться? Тут тоже, в общем, вопрос довольно тонкий. Ну, потому что, да, это проявление чистого экстремизма, которое выросло, как почти все в России, из политического активизма. Поскольку у нас нет нормальной политической жизни, поскольку у нас нет нормальных, настоящих политических партий, а одни сплошные имитации, это же не означает, что никто не занимается политикой, особенно молодые люди. Конечно же, занимаются, но эти формы занятия политикой принимают очень странные такие образы, там, начиная от движения «Стоп-хам» и заканчивая вот троллингом и организованным хейтом в соцсетях, в том числе какой-нибудь «Вкусвилла», который лесбиянок публикует в рекламе, а точнее мужское государство получило всероссийскую известность, прежде всего на телевизионных каналах, после того, как они атаковали сеть ресторанов «Тануки». Про «Тануки» сейчас тоже я два слова скажу. Их ни разу не жалко, на самом деле, потому что основатель и генеральный директор этой компании, в общем, тот еще упырь. Я не наговорил на судебный иск, я надеюсь. Это мое оценочное суждение, сразу оговорюсь. Но, тем не менее... То есть, если нету опыта, если нет традиции политической жизни, то любой активизм или почти любой активизм вот в случае с Россией немедленно превращается в какую-то форму, ну, скажем так, на грани законности, а вообще-то за гранью законности. То есть организованный хейт сетевой, он, по крайней мере, в каких-то проявлениях по конкретным людям скатывается в прямые угрозы жизни и здоровью, так сказать, вот, объекта атаки. Поэтому, как минимум, эта статья, но статья предъявляется, может, точнее, может быть предъявлена тому, кто угрожал жизни и здоровью, но вообще-то правоохранительные органы должны как-то реагировать вот на саму эту сетевую структуру. А это сетевые структуры, у них нету центрального комитета, у них нет там филиалов каких-то. Это классические современные сетевые структуры, где часто нет даже единого центра. Вот тот же Поздняков, он ведь не до конца, не полностью не прав. Он не на 100% врет, когда он говорит, что это не я, там, Ленин этой структуры. Скорее, он ее образ, он ее символ, он ее создатель. Но дальше в какой-то момент она действительно может начать жить сама собой. И здесь такая очень тоненькая возникает линия, которая отделяет желание, такое уже привычное для наших властей, запрещать все и вся. Вот, то есть любую попытку жить нерегламентированной какой-то осмысленной политической жизнью. От того, что власть и закон должны, конечно, ограждать обывателя от, скажем так, вмешательства как минимум в их частную жизнь. То есть если какие-то упыри, там, ноунейм мрази, организованно, скоординированно атакуют любого человека, самого неприятного, не знаю, допустим, какую-нибудь феминистку, или ЛГБТ-активисты. Это не имеет никакого значения. В глазах закона это просто граждане рядовые. Никто не имеет права призывать их искалечить, убить, повредить их имущество. Никто. Это уголовное преступление. И правоохранительные органы, тот самый пресловутый товарищ майор, должен на это реагировать мгновенно. Как правило, не реагируют. Как правило, это неинтересно. Ну, или либо их просто не хватает. Либо у них другие приоритеты, вот им нужно там каких-нибудь, не знаю, анархистов-навальнистов отлавливать, а на реальных упырей, которые угрожают людям, не хватает там реально рук, времени, не знаю чего еще. К вопросу, который задавался в комментариях относительно телеграм-канала «Топор», есть такой... крайне популярный ресурс, их два. Есть обычный топор, на котором 1 000 000 подписчиков, есть топор 18+, на котором 2,5 миллиона подписчиков. Там публикуется трэш, там фактически публикуется... Я не подписан, он мне периодически там попадается. Я вот сейчас перед эфиром посмотрел, там выложены там фактически записи суицидов детских. Там сцены насилия публикуются. Ну, с моей точки зрения, там, взрослого, ответственного человека, отца детей, главы семьи, это то, что не может существовать в русском интернете, в котором, по идее, вот власть целенаправленно зачищает все, либо стремится зачистить все, что может нанести вред там детскому подростковому сознанию и психике, почему вот эта вот условная власть, в кавычках, этот условный товарищ майор в упор не замечает телеграм-канал «Топор», а присваивает статус иноагента каким-то бессмысленным условно-независимым масс-медиа с охватом, там, хорошо, если в несколько десятков тысяч человек, и, видимо, получает за это звание, награды и премии. Вот мне это не очень понятно. Да, я являюсь сторонником цензуры. Ну, скажем так, я считаю, что цензура всегда была и в какой-то форме будет. Попытка жить без цензуры, а вот мы-то ее пережили в 90-е годы, раз в 91-м году, точнее, еще раньше, году там в 90-м, 89-м цензуру отменили. Ну, вспомните, что лежало на всех прилавках, что появилось в доступе. Дайте себе ответ, это было хорошо или плохо, это нормально или нет. Я прекрасно помогу вам рассказать. Порнуха продавалась в киосках Роспечати. Любая. Напечатанное видео. Не, ничего удивительного в этом нет. В Бразилии тоже порнуха продается прямо на улицах, в магазинах. Но мы вроде как не Бразилия. Мы же не хотим быть как Латинская Америка. Вот, пережили это, подзачистили. Но дальше появился интернет. Дальше появились социальные сети. И Дуров, конечно, большой молодец, и он отстаивает идеи свободы и независимости, но извините, пожалуйста, Павел Валерьевич, подобного рода ресурсы не могут существовать. И история с мужским государством, да, касалась и Телеграма в том числе, и Дуров давал комментарий несколько дней назад, когда он вдруг такую вот спонтанную пресс-конференцию в Телеге проводил, ему задавали вопрос, типа, а почему вы не блокируете аккаунты мужского государства? Он говорит, типа, ну мы посмотрели, там криминала нет, ему говорят, подождите, он же там наезжает на феминисток и гендерное равноправие, тогда мы их запретим. А, на либертарианцев. Вот нет, за это мы запретим. А телеграм-канал Топор вы не хотите заблочить? А там, не знаю, спецслужбы не хотят обратить на это внимание? Ну, глаз бога же запретили, которые сливали личные данные. Хватило ресурсов, хватило возможностей, а здесь еще нет. Вот то же самое и с мужским государством, да. Либо вам цензура нравится, либо не нравится. Нравится, нравится. Только подход должен быть максимально широкий и какой-то, в общем, осмысленный и понятный. Почему нельзя? Почему это экстремизм? Обосновывайте, общайтесь, объясняйте людям свою политику. Будет полегче и будет попроще. Так, вернусь к вам, дорогие радиослушатели, после перерыва. Зрители на Ютубе, с вами не прощаюсь.
Утренний Мардан.